Тема моей сегодняшней проповеди очень воскресная тема. Красота воскресшего Христа. Я хотел бы сегодня вас позвать в текст. Для нас всех очень знакомый, известный текст. Он записан в Евангелии Луки, 24 глава, с 13 по 35 стихи. Пока вы открываете, найдите, пожалуйста, ваш текст. Это не короткий текст. Мы его весь прочитаем, но пока вы найдете его, я хочу вам сказать что-то очень важное. Пока вы открываете, послушайте, это самое важное, наверное, что я хотел бы сегодня сказать в проповеди, и вот празднуя эти праздники воскресения нашего Господа. На земле и во всей вселенной нет личности более прекрасной, чем Иисус Христос. Друзья, я хотел бы еще раз, чтобы вы услышали. На всей земле, на протяжении всей вселенной, на земле мы никогда не встретим и не встретили прекраснее человека, чем Иисус Христос. Представьте себе, насколько это возможно. Представьте, что вы ученик Христа. Представьте, что с самого начала вы видите все, что происходит в нем. Чтобы это представить, легче, наверное, взять в один присест, прочитать все Евангелие Луки. Сегодня Женя спрашивала меня, что лучше прочитать. Я говорю, было бы у нас такое собрание, чтобы мы могли прочитать вот все Евангелие Луки в один присест, как церковь. Вот когда вы читаете, не останавливаясь на деталях и смотря на жизнь Иисуса Христа, я уверен, друзья, что вы никогда не будете скучать и зевать. He is unstoppable. Иисус Христос, начиная с самого рождения, всегда удивлял людей, которые были вокруг. Возьмите, с самого рождения, вроде бы он лежит младенец, но где он лежит, и как он лежит, и как он там появился, удивляет людей, которые встречаются с этим явлением. Мы видим Христа 12 лет, когда Он в храме. Люди, которые с Ним разговаривают, удивляются, откуда у Него такая мудрость. Приходят родители к Нему, и они тоже удивляются от того, что они слышат у Христа. Но представьте, что вы посторонний наблюдатель или один из приближенных Иисуса Христа, и вы смотрите за Его жизнью дальше. В 30 лет Иисус Христос выходит к Иордану, чтобы креститься. И то, что Он говорит, удивляет. Иисус Христос никогда не делает, Его никогда нельзя предсказать. Вот если внимательно смотреть за Ним, Он говорит и делает то, что никогда невозможно предугадать. Он очень необычен, Он не такой, как все. Я думаю, что нам трудно представлять это. Я сейчас опять сделаю небольшой перерыв. Нам трудно представлять, потому что мы уже много раз читали. Но представьте, что вы читаете впервые в жизни, и вы никогда еще не читали об Иисусе Христе. Но еще больше представьте, что вы Его ученик, и вы наблюдаете дальше, что происходит. Иисус Христос в пустыне. То, что Христос делает в пустыне на протяжении 40 дней, и затем то, что Он говорит в последний день, когда дьявол искушает Его, будет вас удивлять. И потом, когда вы смотрите за Ним, когда Он приходит в синагогу и читает, и что затем происходит, вас это будет удивлять. Когда вы видите Христа, что Он идет по воде, я не думаю, что кто-то из нас просто сидел бы или зевал бы, смотря на Христа. Ученики, написано, они в страхе. Они пали на свои колени, и они говорили, кто это? Помните, когда Христос насытил 5000? Такого не было никогда еще в жизни, и такого больше не будет. Но те люди, которые были там, Его ученики, и если это вы, представьте, вы бы увидели прекрасного Христа. Ситуация в синагоге, когда человек с парализованной рукой, суббота, все смотрят на Христа, и никто не может подумать, что Он сейчас сделает. Он удивительный Христос, Он не делает то, что обычно делают люди. Он говорит, пойди сюда на середину. Он как будто останавливает весь ход собрания, берет этого человека и говорит, вера твоя спасла тебя, исцеляет его. Возьмите Христа, который говорит Петру: «Петр, закинь сети. Закинь сети». Когда Петр, помните, когда он смотрит на эту всю рыбу, она ему ни к чему. Ее много, очень много. Но теперь он видит Христа, и он удивляется. Это удивительный Христос. Христос, друзья, прекрасен. Если бы мы могли сегодня это услышать, Христос прекраснее всех людей на свете. Христос прекраснее всего, что у вас вы можете только собрать в свои карманы, в свои дома, в свои машины. Он прекрасен. Но потом вы смотрите за Христом и идете, и видите, что Он делает в Гефсимании. В то время, когда ученики спят, Иисус Христос молится. И когда Он молится, и о чем Он молится? Он прекрасен. И когда вы смотрите на то, что Он делает с учениками, когда Он отвечает на их сон, Он прекрасен. И когда мы видим, когда кровь с Его чела капает, Иисус Христос прекрасен. Когда Он на кресте, Он прекрасен. Ужасная картина, но кто имеет духовные очи, духовные глаза, он видит прекрасного Христа. Он там умирает за меня. Когда Иисус Христос лежит в гробу, Он, друзья, тоже прекрасен. Потому что мы знаем, что Он умер. Он не просто прикинулся мертвым. Он прекрасен, Он умер. И то, что Он умер, говорило о том, что Он взял весь мой грех. И Он потерпел наказание за меня и за вас. Иисус Христос прекрасен. Если бы мы понимали, если бы мы больше видели Иисуса Христа и Его красоту. Но потом Мария, может быть, кто-то из вас, представьте себе. Или Петр. Мы сегодня читали этот текст. Петр прибежал к гробу, и он изумлялся, он удивлялся. В душе у него что-то происходило. Он не мог остановиться, удивляться. Он не мог понять ничего, но он был в трепете. Это святое изумление. Когда Иисус Христос воскрес из гроба, Он был прекрасен. Друзья, и те, кто видел Его, видели того же Христа, но они понимали, насколько Он прекрасен. Когда Он вознесся на небо или когда Он возносился, Он был прекрасен. И сегодня, друзья, Иисус наш Христос unstoppable. Он прекрасен, Он продолжает творить свои чудеса, воскрешая людей духовно, даруя им жизнь. Он прекрасен. И когда Он придет, друзья, однажды, наши глаза увидят, как Он прекрасен. Вы знаете, как Он прекрасен? Всю вечность нам нужно будет для того, чтобы видеть, как Он прекрасен. Я бы хотел, чтобы мы сегодня это услышали. Если все остальное, вдруг вы уснете, и вам будет скучно, я хотел бы, чтобы вы запомнили это одно. Нет прекраснее человека во всей вселенной, чем Иисус Христос. Когда мы читаем вот этот текст о двух учениках, которые идут в Эммаус, к ним подходит Иисус, и Он разговаривает с ними. И я хотел бы, чтобы с этой предпосылкой мы пришли в этот текст. Иисус прекрасен. Когда Он воскрес, вместо того, чтобы просто уйти на небеса и быть со Своим Отцом, Он оставался здесь 40 дней и 40 ночей для того, чтобы служить нам и чтобы продолжать открывать нам Свою красоту. Друзья, я хотел бы, чтобы мы молились. И сейчас я хотел бы, чтобы вы молились. Если человек не увидел красоту Христа, он погибает. Вы можете в церковь ходить, вы можете Библию читать, вы можете молиться, вы можете петь. Но если Иисус Христос не стал прекраснее всего, что у вас есть, и всех, кого вы когда-либо встретили или встретите, очень возможно, что вы еще не спасены. Но у нас есть надежда сегодня. Иисус Христос открывает нам Свою красоту для того, чтобы мы увидели, что Он прекрасен. И Он это делает в самых обычных обстоятельствах. 13 стих. В тот же день двое из них шли в селение, отстоящее стадии на 60 от Иерусалима, называемое Эммаус. И разговаривали между собой о всех этих событиях. Когда они разговаривали, рассуждали между собою, сам Иисус приблизившись, пошел с ними. Можно я вас еще раз остановлю, друзья? В этих фразах нет ничего необычного. Но эти обычные фразы говорят о необычных движениях и действиях Иисуса Христа. Ему не нужно было быть там. Он не должен был идти с ними. Ему не нужно было задавать вопросы. Ему не нужно было топать по пыльным дорогам. Его ожидало небо через 40 дней. Ему это все не нужно было делать. Но он это делает, чтобы потихоньку приоткрывать для тех, кто его, приоткрывать свою красоту. Давайте почитаем дальше. «И когда они разговаривали и рассуждали между собою, сам Иисус, приблизившись, пошел с ними. Но глаза их были удержаны, так что они не узнали его. Он же сказал им: о чем это вы, идя, рассуждаете между собою, и от чего вы печальны? Разве он не знал? Он знал. Вспомните, когда вы отвечаете другому человеку, вашим детям, родителям, когда вы все знаете. Или когда дети отвечают вам, потому что они думают, что они все знают. Христос задает вопрос. И очень серьезный вопрос, существенный вопрос. И даже в этом вопросе открывается его красота, о чем мы посмотрим немножко позже. Один из них именем Клеопа сказал ему в ответ: неужели ты, один из пришедших в Иерусалим, не знаешь о происшедшем в нем в эти дни? И сказал им: о чем? Они сказали ему, что было с Иисусом Назарянином, который был пророк, сильный в деле и слове пред Богом, всем народом, как предали его первосвященники и начальники наши для осуждения на смерть и распяли его. А мы надеялись было, что он есть тот, который должен избавить Израиля. Но совсем тем уже третий день ныне, как это произошло. Но и некоторые женщины из наших изумили нас, удивили нас. Эта тема не оставляет, ее даже Лука отмечает здесь. Наши женщины изумили нас. Они были рано у гроба и не нашли его тела. И пришедшие сказали, что они не видели явления ангелов, которые говорят, что он жив. И пошли некоторые из наших к гробу и нашли так, как и женщины говорили, но его не видели. Они удивляются. И пошли некоторые из наших к гробу и нашли так, как женщины говорили, но его не видели. 25 стих. Тогда он сказал им: о несмысленное и медлительное сердцем, чтобы веровать всему, что предсказывали пророки. Не так ли надлежало пострадать Христу? Они думали, что Христу не надо страдать. Они хотели иметь царя, который без страданий руководил бы. Не так ли надлежало пострадать Христу и войти в славу свою? Иначе вот Моисей всех пророков изъяснил им сказанное о нем во всем Писании. И приблизились они к тому селению, в которое шли. И он показывал им вид, что хочет идти дальше. Но они удерживали его, говоря: останься с нами, потому что день уже склонился к вечеру. И он вошел и остался с ними. И когда он возлежал с ними, взяв хлеб, благословил, преломил и подал им. Тогда открылись у них глаза, и они узнали его, но он стал невидим для них. И они сказали друг другу: не горело ли в нас сердце наше, когда он говорил нам на дороге, и когда изъяснял нам Писание? И вставши тот час, возвратились в Иерусалим и нашли вместе 11 апостолов и бывших с ними, которые говорили, что Господь истинно воскрес и явился Симону. И они рассказывали о происшедшем на пути и как он был узнан ими в преломлении хлеба. Это история, друзья, о красоте воскресшего Христа. Вместо того, чтобы побыстрее уйти к своему отцу, он продолжал служить. И суть его служения была в том, чтобы, открыв себя, дать нам благо, чтобы мы склонились и поклонились ему. Я как-то недавно читал вновь книгу, одна из моих настольных книг. У меня их около 25, они стоят нерушимо, я их не могу сдвинуть на свои остальные полки. Одна из них – это «Видя и наслаждаясь Христом». Джон Пайпер там пишет такие слова: «Видеть и наслаждаться Иисусом Христом – это самое важное видение и наслаждение, которое вы когда-либо можете переживать. На этом держится вся вечность». Друзья, вечности не хватит для того, чтобы мы могли познавать Христа и чтобы Он открылся нам. Вечности не хватит. Вы понимаете, насколько... Я иногда думаю, насколько мой разум тупой, насколько он загрязненный, насколько он суетливый, насколько в нем всего, разных забот, такого самоцентризма какого-то, эгоцентризма, всякого того, что не радует ни меня, ни людей вокруг, тем более Господа. И как в нем мало места для Христа. А мой разум и ваш разум, мое сердце и ваше сердце, мои чувства и ваши чувства принадлежат Ему. Они даны нам для того, чтобы мы восхищались им, чтобы мы радовались ему. Что мы узнаем в этой истории об Иисусе Христе? Я хочу, друзья, обратить внимание только на три характеристики Христа, которые раскрывают Его красоту. И эти три характеристики, они важны не только для людей, вот этих двух, которые шли в Эммаус, они важны сегодня для нас. Потому что Христос точно то же самое сегодня делает с каждым из нас, если мы внимательны к тому, что Он делает. Первое, что мы видим здесь, мы видим Христа, встречающего нас там, где мы находимся. Христос встречает нас, Он находит нас там, где мы оказались. Двое учеников ведут из Иерусалима в Эммаус. Здесь ничего нет плохого. Многие проповедники или даже комментаторы пытаются каким-то образом объяснить, что вот они шли из Иерусалима, вот это плохо, вот они шли на запад, да еще что-нибудь. Они просто шли домой. И все. В Иерусалиме очень много произошло событий, и теперь они направляются домой, уставшие, разбитые, разочарованные, печальные, безнадежные, бессмысленные. Они идут домой. Они идут домой, потому что то, на что они надеялись, не произошло. Они ожидали, они уповали, они думали, они возлагали свои надежды, они лелеяли эту надежду. Эта надежда наконец-то где-то теплиться начала возле них, но все это рухнуло в один момент, в один миг, когда Иисус Христос испустил свой дух и осторожно сняли его тело и положили в гроб. И вот в тот день, когда Он воскрес, и Лука говорит, именно в тот день, когда Он воскрес, эти люди идут домой. Они идут в Эммаус. Больше всего. Мы читаем о том, что они были действительно сконфужены. У них было очень много неясностей. Они были неверны в своем понимании Христа. Они знали, как Его зовут, что Он назарянин. Они знали, что Он пророк. Они знали, что Он сильный пророк. Они знали, что его распяли, но они были разочарованы и без надежды, слепые и невидящие. Я хотел бы, друзья, сегодня обратить внимание не столько на географическое положение этих людей, а где они находятся, что очень похоже на нас с вами. Иисус Христос приходит к этим двум ученикам не потому, что они шли в Эммаус, а потому, что как раз потому, что у них происходило в их душе. Смотрите, к кому приходит Христос. Он встречает и находит тех, которые без истины. В описании этих учеников мы встречаем первую характеристику. Они разговаривали о всех, об этих событиях. Они знали факты. Послушайте внимательно, друзья. Эти люди знали факты. Но знание фактов еще не говорит о том, что вы знаете истину. Разве не так? Люди могут знать факты, но интерпретировать эти факты по-разному, как им вздумается. Они знали, что произошло на Голгофе, они знали, что произошло в пятницу, они знали, что Иисус Христос в гробу. Они знали, что Иисус Христос, слышали даже, что Он воскрес, но они не могли это воспринять, они не понимали еще этой истины. Это самая величайшая проблема всех людей, даже верующих. Ложь превращает рай в ад. Ложь превращает наше сердце в место, где кишат идолы. Ложь испортила наш дух, наше сердце. Ложь управляет нами во всех категориях. Можно знать факты, но не иметь верного представления о том, что произошло. И поэтому, друзья, нам нужно верное понимание всего, что происходит. Иисус Христос приходит к этим людям. Они были без истины, они были без радости. Христос обращается к ним, если вы заметили, Он говорит, отчего вы печальны? Он видит, что они печальны. Слово «печальный», кстати, оно означает в буквальном переводе «мрачный». У них было мрачное выражение лица. Они были печальны. Они переживали, может быть, даже депрессивность определенной души. Печаль окутала их сердце. И на это стоит обратить внимание. Лука, как врач, он эти все вещи подмечает, потому что из них состоит наша жизнь. Вот Иисус приходит к этим людям, которые без радости. Вы знаете, почему это важно? Христу, послушайте, друзья, дорогие, Христу не безразличны наши эмоции. Он создал наши эмоции. Он не сделал нас роботами, Он создал наши эмоции. Он знает, когда мы страшимся, Он знает, когда мы отчаемся, Он знает, когда мы унываем. И Ему не все равно, Христос знает все наши эмоции. И каждая эмоция интересует Его. Иисус спрашивает, почему вы печальны? Он приходит к тем людям, которые без радости. Для того, чтобы наши эмоции тоже преобразовать. И нам хотелось бы больше об этом говорить, но нет времени. Эти люди были без надежды. Помните, они говорят, а мы думали, а мы надеялись было. Другими словами, теперь они находятся без надежды. Иисус Христос приходит к ним потому, что они без надежды, они без истины, без радости, без надежды. Но когда Христос им говорит, о, несмысленные и медленные к тому, чтобы веровать всему, Он еще говорит о том, что они были без смысла. Тот, на кого они уповали, теперь умер. Смысл – это правильно, смысл без Христа теряется. Христос, друзья, является смыслом жизни. И когда мы читаем, Христос называет их несмысленные, это неразумные. Почему вы поддаетесь всяким лживым представлениям? Разве, говорит, вы не читали, что это должно происходить? Они поддавались своим опытам, представлениям, переживаниям. Но это очень интересно. Христос говорит им, или говоря бессмысленное, или о несмысленное и медленное к тому, чтобы веровать, Он говорит, что они еще были без веры. Вы видите, друзья, красоту Христа? Христос приходит туда, где нет истины. Он приходит туда, где нет смысла. Он приходит туда, где наши эмоции атрофировались или превратились в нытье, или уныние, или отчаяние. Он приходит. Мы обычно подальше держимся от этих людей. Но Христос наоборот делает, друзья. И в этом обычном действии мы находим удивительную характеристику Иисуса Христа. Он встречает нас там, где мы есть. Как Он это делает? Он идет на ту дорогу, на которой мы потерялись духовно. Он приближается к нам. И Он не берет нас, не разворачивает. Куда вы идете? А что вы тут делаете? Почему? Почему вы не с одиннадцатью? Что такое происходит? Иисус идет, приближается к ним и идет с ними. Он идет с ними в том направлении, куда они шли. От Иерусалима они шли в Эммаус. И если вы помните из этого всего текста, мы читаем, Он очень внимателен к их переживаниям и надеждам. Он замечает все, что у них на лице. Он задает им вопросы. Он даже определяет проблему. Он точно ставит диагноз. Он проливает свет на их состояние. Когда они просят Его остаться, у Него есть время на это. У Него в Его графике есть время пообщаться с людьми. Он остается с ними для общения за ужином. И там, самое главное, друзья, он открывает самого себя. Это самое дорогое, что произошло с ними. Друзья, Иисус Христос, Он воскрес из мертвых и восстал из гроба для того, чтобы все наши трудности, переживания и все наши эмоции, даже смерть, обратить нам во благо. И Он это делает каждый день сегодня. Вы помните, где Он встретил, какого Петра Он встретил? Петра, который отрекся от Него. Петра, который предал Его. Вспомните о людях, которые, возможно, вас предали. Или отреклись, или, возможно, не хотят с вами разговаривать. К этому Петру Он пришел и задает ему самые лучшие вопросы, которые нужно. Иисус Христос встречает человека там, где Он есть. Друзья, вы знаете, что Библия говорит о том, что мы потерялись, мы как заблудшие овцы. Каждый совратились на свою дорогу. И Христос идет на наши дороги и находит нас. И точно так же, как вот добрый пастырь находит и встречает своих овец и берет их на шею, и от радости несет их, точно так Христос делает с каждым, кто уверовал в Него. Иисус Христос встречает нас там, где мы есть. Возможно, вы сегодня тоже были среди тех, кто сказали «воистину воскрес». Это было воскресенье сегодня. Но каждый из вас, друзья, как и я, так и все остальные, мы проходим через какие-то сезоны в нашей жизни, когда очень важно нам помнить, Христос всегда рядом с нами, даже тогда, когда мы это не чувствуем. Почему? Потому что Он воскрес. Когда мы говорим «Христос воскрес» и отвечаем «воистину воскрес», мы этим самым говорим «да, Он встретил меня, Он нашел меня, Он взял меня, Он воскресил меня, Он знает мою нужду, Он знает мою проблему, Он знает мои грехи, Он знает мои пороки, и все же Он берет меня на руки, все же Он несет меня». Это делает живой воскресший Христос и сегодня. Не только двоим тогда, а сегодня каждому из нас, друзья, Он готов больше, чем мы думаем, и встречает нас там, где мы находимся. И это очень важно. Второе, на что я хотел бы, чтобы мы обратили внимание. Христос не только встречает нас там, где мы находимся, Христос восстанавливает то, что мы легко очень теряем. Два ученика, духовно, скажем так, они были потеряны. Они были подавлены, мрачны. Слушая их, Христос не перебивает их, не осуждает и не оставляет, потому что они так плохо о Нем думали или так мало. Он продолжает с ними разговор и делает это с целью, чтобы восстановить в их сердцах то, что они потеряли. Три вещи я хотел бы только отметить, очень коротко. Первое, что они потеряли веру. И Христос восстанавливает их веру. Друзья, я думаю, что мы легко очень теряем. Мы иногда думаем, что если мы однажды уверовали, мы никогда не можем потерять веру. Я не говорю о спасении, веру. Если бы вера спасающая была в наших руках, мы бы давно бы ее потеряли. Но благодаря Христу, который восстанавливает нашу веру, даже тогда, когда мы ее потеряли, и когда мы говорим «воистину воскрес», нам нужно помнить об этом Христе. Он восстанавливает и нашу веру сегодня. И может быть, кто-то из вас проходит какой-то сезон вашей жизни в духовном смысле, когда вы, у вас нет веры. Возможно, вы не туда ее вкладывали, свою веру. И Господь проводит вас вот в этот 17-й год, 2017 год. Он ведет вас через определенную ситуацию в вашей жизни. Я хочу, чтобы вы сегодня услышали. Наш Христос прекрасен, потому что Он восстанавливает, как никто, все то, что мы легко теряем. И вера – это самое главное. Даже тогда, когда мы теряем веру, Он рядом, чтобы восстановить ее. Мы теряем часто очень надежду. Легко теряем надежду, как эти ученики. А мы надеялись. Мы теряем очень легко надежду. Легко очень, друзья, в наших хлопотах, заботах, разных, в воспитании детей, в том, что происходит вокруг нас, то, что мы видим по телевизору, что происходит в мире, очень легко потерять надежду. И дай Бог, чтобы мы потеряли ту надежду, которая не в живого воскресшего Иисуса Христа. Наш Христос, друзья, прекрасен и прекраснее всех людей на свете, потому что Он Бог, живой, и сегодня восстанавливает надежду, даже тогда, когда вы ее потеряли. О несмысленном и медлительное сердцем, чтобы веровать всему, что предсказали пророки, не так ли надлежало пострадать Христу и войти в славу свою? Иначе вот Моисея и всех пророков изъяснял им сказанное о нем во всем Писании. В этом отличительная черта спасающей веры и живой надежды. Евреям 6:18. Посмотрите, как написано здесь. «Дабы в двух непреложных вещах, в которых невозможно Богу солгать, твердое утешение имели мы, прибегшие взяться за предлежащую надежду, которая для души есть как бы якорь». Якорь. Вот надежда, она не измеряется тем, что я переживаю, что я чувствую. Надежда привязана, прицеплена, приклеена, спаяна со Христом. А Он уже там, во святое святых с Богом. Вот эту надежду воскрешает в нас Иисус Христос. Римлянам 5:1, посмотрите. «Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа Иисуса Христа, через Которого верою получили мы доступ к той благодати, в которой стоим и хвалимся чем? Надеждою». Мы хвалимся надеждою. Надеждою славы Божьей, которую Он откроет для нас. Надеждою славы Божьей. Еще одно. Знаете, что Христос постановил? И это очень ценно. Я раньше на это не обращал внимания, друзья. Христос восстанавливает отношения. Христос восстанавливает отношения. Наши с Богом, наши друг с другом. И в первую очередь, это тех учеников с Ним. Христос восстанавливает отношения. Смотрите, и приблизились они к тому селению. Они удерживали его, говоря, останься с нами, потому что день уже склонился к вечеру. И он вошел и остался с ними. И когда он возлежал с ними, взял хлеб, благословил, преломил и подал им. Вы подумайте, друзья, что это тот же Христос, который лежал в яслях, это тот же Христос, который воскрес, это тот же Христос, которого ожидали ангелы и слава небес, чтобы там прославить его. Он, в принципе, когда воскрес, прославился уже. Но там на небе ему не нужно было быть здесь на земле и кушать там какую-то рыбу или хлеб с кем-то. Зачем это нужно? Но наш Христос имеет на каждого человека время. Меня удивляет, что Творец всей вселенной, Яхве, Иисус Христос находит время, чтобы поужинать. Для Него важны отношения. Доброе общение, добрая беседа – это превосходное противоядие от подавляющего уныния. Иисус Христос именно это предоставил для Своих учеников. Вы когда-нибудь были с человеком, другом, с которым вот вы разговариваете, время бежит неумолимо, вы хотели бы его остановить. Вы смотрите, час, два, три прошло, и вы даже не заметили, как это время прошло. Вам хотелось бы еще побыть с этим человеком. Я помню, каждое одно воскресенье, каждый месяц отец нас брал, вот всех малышей, и мы ездили в деревню. И в конце дня, помню, это была зима, одно из таких интересных моментов в моей жизни, до сих пор не могу забыть. Была зима уже, и мы возвращались после всех родственников, пока мы там их проведали всех. Мы останавливались в доме у одних старичков, две сестры старушки. Я как помню сейчас, когда мы не придем к ним, они всегда пели «Синее небо, меня так манит». Они уже старушки были. Они когда вот так, ну, хотели поднять свои руки к Богу, они еле это делали, и их голос такой был, знаете, с большим вибрато. И много-много таких вещей, которые нам кажется на первый взгляд неприятны. Но я помню, это было место, где было небо. Я помню, вот эти две старушки, они еле ходили, но они успевали нам какое-то, ну, какое-то угощение небольшое сделать. И нам, детям, было там приятно. Мы не хотели оттуда уходить. Это была зима, нам нужно было телепать так далеко до первой остановки, до автобуса. И нам не хотелось выходить на улицу, потому что там холодно, а в доме было тепло и очень уютно и комфортно. Вот это общение, которое ты не хочешь оставить. Я помню, это осталось в моей памяти. Мне было лет, наверное, 6 или 7. Я очень мало помню с детства, вот эти моменты помню. Вы знаете, что Христос здесь делает? Просто имеет общение. Он уже, возможно, не проповедует, но Он ломает хлеб. И в этом общении, знаете, что происходит? Он открывает этим ученикам себя. Возможно, это были слова, которые Он сказал. Возможно, это были раны на Его руках. Когда Он ломал хлеб, они, возможно, увидели раны на Его руках, и им открылись глаза. Это было наилучшее общение, которое они когда-либо имели. Друзья, Иисус Христос, я нахожу в этом удивительную красоту. Он знает, как восстановить отношения. Вот подумайте о своих отношениях, родители-дети. Дети-родители. Вы можете много говорить о том, как неправильно отношения, как много не получается. Вы можете там читать 10 книг, 100 книг о том, как правильно воспитывать, что делать, как детям уважать, там, что делать с родителями, что делать с детьми, что делать с бабушкой, с дедушкой, с тестем, с тещей, что делать с разными. Можете много чего прочитать. Но вы знаете что? Только Христос может починить. Только Христос может восстановить отношения. Только Христос. Он восстанавливает отношения. И последнее. Хотя нет, не последнее. Я хочу еще одно вам, друзья, почитать. Я сегодня думал об этом. Я радовался, что я верю в такого Христа. И я радовался сегодня о том, что я в церкви, где есть братья и сестры, которые имеют такого Христа, который восстанавливает все, что мы так легко можем потерять. И вот что я написал. И я должен был остановиться, потому что этот список можно продолжать. Вы можете сегодня продолжить. Нет греха, который Христос не может очистить. Нет боли, которую Христос не может утихомирить. Нет болезни, которую Христос не может исцелить. Нет печали, которую Христос не может утешить. Нет трудностей, которую Христос не может преодолеть. Нет дверей, которые Христос не может открыть. Нет испытания, для которого у Христа нет сил. Нет искушения, которое Христос не может преодолеть. Нет власти, над которой Христос не имеет власти. Нет отношений, которые Христос не может восстановить. Нет тьмы, которую Христос не может разогнать. Нет ни одной вещи в мире, ни одного человека в истории, который Христос не превосходил бы своей красотой. Нет жизни, которую Христос не может изменить. Все, что мы проходим в нашей жизни, послушайте, друзья, внимательно, дано нам для того, чтобы мы увидели и пережили красоту воскресшего Христа. Болезнь или благословение, трудность или благополучие, печаль или радость, послушные дети или непослушные дети, хорошие родители или не совсем хорошие, приятный ближний или неприятный ближний. Все это до единого дано для нас, для того, чтобы мы увидели красоту Христа. Как? Как вот эти ученики, чтобы мы ухватились за Его руку и сказали: «Побудь со мной, побудь со мной. Поговори со мной. Дай мне сказать тебе, что я чувствую, знаю и думаю». Это то, к чему, это то, что Христос делает. Он восстанавливает все, что мы легко теряем. Почему это важно? Все наши невзгоды, все наши несовершенства, даже наши падения. Обратите, друзья, обратите все ваши чувства и все ваши обстоятельства в причину для того, чтобы бежать вседостаточному, вечному и все восполняющему Христу. В этом смысл всего, что существует, в этом смысл всей нашей жизни и все, что в ней происходит. А теперь последнее. Иисус Христос, мы видим еще одну красоту Его характера. Он вдохновляет нас на то, на что мы сами по себе не способны. Иисус, воскресший Христос, Он вдохновляет нас на то, на что мы никогда не способны. Когда мы читаем последние стихи этой истории, мы видим, у них открылись глаза, они узнали Его, но Он стал невидим для них. Он уже сделал с ними все, что нужно. Он стал для них невидим. И они сказали друг другу, разве не горело в нас сердце наше, когда Он говорил к нам на дороге, и когда изъяснял нам Писание, и встав в тот час, возвратились в Иерусалим и нашли вместе 11 апостолов, бывших с ними, и там они делились радостью и пережили общение. Первое, у них открылись глаза. Во-вторых, у них поменялось общение. Они начали говорить друг с другом другим тоном, другим содержанием. Третье, у них горело сердце. Сердце, горящее сердце, друзья, это сердце, которое обновлено и оживлено Иисусом Христом и любящее Христа сердце. Это сердце, в котором мысли, чувства, желания и воля спаялись вместе для Христа. Это горящее сердце. У них изменилась направленность. Они, хоть было уже поздно, и, возможно, некомфортно было идти по ночам, там не было освещенных дорог. Они бегут обратно в Иерусалим, они находят то общение, которое нужно для их души. Все поменялось в их жизни. Они рассказали о том, как они встретились с Иисусом, и как Он открыл их глаза, как Он встретил их на пути, когда они разбиты, разочарованы, шли из Иерусалима. Это то, что поменяло их жизнь. Не программы, ни семинары, ни конференции, даже ни собрания не помогут, если вы не встретились со Христом, если Он не встретил вас, если Он продолжает быть просто boring guy. До тех пор, пока Иисус Христос скучен, мы не спасены. А кто спасен, тот будет находить во Христе все больше и больше удивления. Друзья, мы в очередной раз имеем от Господа благодать праздновать Пасху. Праздновать Пасху – это значит больше удивляться Христом. Вечности нам не хватит, чтобы на самом деле удивляться им. Так на что же Он подвизает нас? На что же Он вдохновляет нас? Нет ничего сложного. Горящее сердце или сердце, в котором огонь, оно будет что? Светить. Для этого Бог сделал нас своими. Для этого воскресший пришел к нам и встретил нас там, где мы были, на наших дорогах. Для этого Он изменил нас. Павла на дороге в Дамаск, а нас на наших дорогах. Для этого Он нашел нас. Для этого Он открыл нам свою, открывает свою славу, свою красоту, чтобы мы могли пойти там, где мы есть, в доме, на улице, в городе, в церкви, в домашней группе, где бы мы ни были, на работе, рассказать одному. Не нужно создавать фейерверков, не нужно делать больших каких-то больших собраний звездных. Рассказать другому о Христе. И это, возможно, один человек в вашей всей жизни. Светить там, где Бог поставил нас. Говорить о Его воскресении. Говорить о Его силе. Зачем нам нужно смотреть на такого Христа? Зачем нам нужно знать, друзья, что Он прекраснее всех людей на земле? Чтобы поклоняться Ему. Чтобы поклоняться Ему. Чтобы восхищаться Им. Почему это важно для нас? Как только мы перестаем удивляться Христом, мы будем восхищаться людьми, собой, вещами, способностями, домом, машиной, работой, деньгами. Вы можете поверить.
Программа подготовлена медиаслужением Библейской Церкви Слова Благодати, целью которого является прославление Бога через распространение влияния Его Слова. Мы надеемся, что эта проповедь стала благословением для вас. Информацию о служении Церкви Слова Благодати вы можете получить через нашу страницу в интернете www.slovo.org. Прослушанную вами проповедь, другие аудио-видео материалы, а также книги вы можете заказать через страницу в интернете по адресу www.slovostore.org или позвонив по телефону 360-687-3962. Мы нуждаемся в вашей молитвенной и материальной поддержке. Ваши пожертвования вы можете присылать по адресу 1317 Northwest 12 Avenue Battleground, Washington 98604. Да благословит вас Бог!